Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас рубрика «Человек в истории» и наш гость Михаил Поликарпов, военный историк, участник боевых действий в Югославии. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Скажите, почему вы выбрали профессию историка? Вроде бы вы учились в начале 90-х?
Ну, я поступил на исторический факультет, на РАПФАК в 88 году. У меня до этого, скажем так, был еще один вуз, где я учился. Но в конце 80-х я понял, что я хочу разобраться в том, что происходит. То есть пошел на ИСТФАК, чтобы разобраться, в каком мире мы живем.
Удалось?
Ну, я думаю, что определенных успехов я в этом добился.
Ну, а какие представления, какие вопросы вы перед собой ставили-то в 88-м году?
Но я пытался понять, куда движется страна, куда движется мир. По каким правилам живет этот мир? Потому что тогда было распутье в конце 80-х годов. Социализм внезапно отменили, что впереди непонятно. Нужно было понять все-таки, как устроено человеческое общество, чтобы уже там дальше себя в нем
найти. Да. Ну, вы симпатизировали перестройки?
Конечно. Я думаю, что все из нас прошли этот период, где был в сознательном возрасте, каких-то надежд в какой-то момент были рядом все. Другой вопрос, насколько долго у людей остались иллюзии? Иллюзии многих были основаны на неправильных представлениях о том обществе, в каком мы жили, и о том обществе, какое нам предлагали вместо социализма. Я думаю, тут, конечно, не нужно было идти на ИСТФАК, чтобы попробовать разобраться. Потому что тот вал информации, который шел с телеканалов, со страниц прессы, тот вал оглушительных открытий, которым нас осыпали публицисты со страниц журнала «Новый мир» и других, он, в общем-то, людей обычных оглушал, обескураживал, и люди теряли, наверное, ориентиры в пространстве. В широком смысле этого слова.
Ну вот ваше обучение на историческом факультете, оно помогло вам разобраться?
Мое обучение на историческом факультете совпало с распадом Советского Союза и с началом гражданской войны в Югославии. Причем в массе своей люди у нас просмотрели начало той гражданской войны, потому что был 91-92 год. Было не до этого, но в силу некоторых причин, участие на факультете, я читал английскую прессу на эту тему, у меня стали возникать вопросы. Больше всего вопросов возникло, наверное, в начале 93-го, когда наша страна присоединилась к очередному пакету санкций против Сербии, экономических санкций. Я напомню, что, согласно этому пакету, в Сербии был запрещен ввоз нефти и нефтепродуктов. То есть страну стали душить экономически по всем фронтам. Было запрещено авиасообщение, все. И мы, не воспользовавшись правом вето, которое у нас было, мы подняли белый флаг. И благодаря, ну, как я считал и продолжаю считать, министру иностранных дел Андрею Козыреву, собственно, сербов сдали. Разбираясь немножко в войне, я понимал, что это не просто гражданская война, как нам пытались ее, ну, объяснить. То есть гражданская война в Боснии, война между тремя общинами. Не совсем так. Это была целенаправленная политика Запада на развал Югославии, потому что, ну, скажем, применительно к Боснии вовлеченность и Сербии, и Хорватии была примерно одинаковая в помощи своим общинам. Но, тем не менее, мальчиком для битья был избран именно Белград. Расчеловечивали именно сербов. И было понятно, что против сербов ведется целенаправленная война по всем фронтам. Информационная, дипломатическая, а потом и военная. И ощущая некую несправедливость по отношению к сербам тогда, совершенно не считая себя националистом, наоборот, тогда, в 93-94 годах, я считал себя демократом. Я объяснял всем, что исходя из демократических ценностей, я считаю, что нужно помогать сербам. Если демократические ценности мы воспринимаем тогда как равный, беспристрастный подход ко всем участникам конфликта, то, безусловно, сербы, в моем представлении, были тогда страна атакуемая, страна, которая подвергалась нападению, страна, которую Запад душил своими санкциями, вел против нее, как сейчас говорят, гибридную войну, а потом с 95-го уже и открытую.
Скажите, а события 93-го года в России, они мимо вас прошли?
Нет. Я был со своим знакомым, мы приезжали в октябре к Белому дому, тогда 3 октября, но я сказал ему: слушай, это какая странная вещь, поехать стрелять в друг друга с разных сторон. Давай вернемся, потому что мы с другом, видимо, придерживались несколько разных представлений о том, кто прав, кто нет. Но оказываться по разной стороне баррикады здесь было неправильно. И моя точка зрения была такая, что в России гражданских войн устраивать не надо. Если хотите устроить пострелушки, пожалуйста, садитесь на поезд и едьте в какую-нибудь Югославию.
А вы на какой стороне хотели быть в 93-м году?
А я симпатизировал Ельцину в тот момент, честно говоря. И мне очень не нравился Хасбулатов. То есть, выбирая между... Я понимаю, что выбор очень плохой между Ельциным и Хасбулатовым. Я не хотел стрелять, быть ни на одной, ни на другой стороне.
А ваш друг уехал?
Нет. Я уехал, а он остался здесь. Мой друг ничего не сделал. Большинство людей, они говорят, но дальше разговоров у людей не уходит.
Нет, я имею в виду, вот он уехал тогда?
Нет. Мы вместе с ним приехали к Белому дому, посмотрели и оба уехали назад. Вот в смысле, уехали, мы уехали оба назад.
Оттуда.
А Санкина он штурмовать не пошел.
Ну вот смотрите, вы говорите, что вот в 93-м году вы были за Ельцина, но ведь понятно, что сейчас списали вот эту сдачу Югославии на Андрея Козырева, но ведь понятно, что это был Ельцин.
Естественно. Я придерживался формулировки, которые все время пользовались французы в годы Второй мировой войны. Петен спасает наш кошелек, Деголь спасает нашу честь. Ну, в широком смысле, конечно, Ельцин тоже нес ответственность. И большие симпатии в 93-м году он меня тоже не вызывал. Но воевать на стороне русского Хасбулатова против него мне совершенно не хотелось. Это страшная проблема всех, наверное, гражданских войн, если мы поговорим шире. Желающих воевать активно очень мало. Ну, в одной из своих книг я пишу, 10% в гражданской войне готовы воевать, 10% готовы убежать, и 80% они становятся такой массой, которая увлекает течение, они будут призваны в армию, пойдут воевать, куда им скажут. Познакомившись немножко с западными работами по военной социологии, например, я выяснил, что, оказывается, по тем конфликтам, где были замеры, готовы воевать от 2 до 5%. Вся остальная масса, она не выбирает. И, в общем-то, я не оказался примитивно к России в числе тех нескольких процентов. Вот получается как? Если говорить о войне в Югославии, то выбор ограничен, и люди фактически раскололись по национальным общинам, по религиозным общинам. Я думаю, что мало сербу, если бы он хотел воевать на стороне хорватов против сербов, у него был, его бы там не поняли. Он бы там не смог. У него был вариант либо воевать за своих, либо уезжать. А вот если мы говорим о гражданской войне, например, в Испании, то там действует географический принцип. То есть, как, например, какой-нибудь город, провинция может голосовать на выборах за республиканцев, им симпатизировать. Но когда приходят франкисты, убивают, либо изгоняют наиболее активных сторонников республики, все остальное население, оно идет служить к Франко, оно будет лояльно ему. Поучаствовав в войне, там включаются совсем иные механизмы. Западными специалистами в области гражданских войн выделяются три мотивации. Мотивация вступить в отряд, или в вооруженное формирование, или армию, остаться там и принять участие в боях. То есть люди могут попасть в армию, потому что им нужно кормить свои семьи, они могут принять участие в боях, потому что так требует коллективный дух воинского братства, и они могут там остаться, потому что у них включается механизм мести. То есть на низовом уровне, когда идет война, люди не думают о высоких материях. Там действует некая коллективная вендетта, то есть у тебя убили друга, ты должен отомстить. И действуют некие законы военной экономики, которые определяют часть боевых операций. Все, что я говорю, оно применимо не только к Испании 30-х годов, но и к Украине последних лет. Многие русскоязычные жители Южной Украины, они не любили украинцев, но тем не менее они оказались в составе вооруженных сил Украины, и после включения этих механизмов они вполне лояльны, они вполне воюют против таких же, как они, оказавшихся на новой линии фронта. Но видите, в Югославии было проще. Там за большинство людей, которые там участвовали, судьба предопределила, на чьей стороне они будут. Конечно, там в самой Боснии была трехсторонняя война с небольшими исключениями. То есть часть мусульман Фикрета Абдича воевала на стороне сербов. Сам Фикрет Абдич, он в 90-м году побеждал на выборах президента Боснии. Он был проюгославски настроен, он был лоялистом. Но его заставили уйти, на его место пришел Алия Изетбегович. Это исламист, человек с очень интересной биографией, потому что он единственный, кто не имел коммунистического прошлого среди лидеров Республики Югославии. И более того, он в конце Второй мировой войны успел послужить в эсэсовской дивизии. Правда, он не воевал, но он там был вербовщиком. Он 25-го года от рождения. Потом он сидел за исламизм в начале 50-х, опять сидел как исламист в тюрьме в 80-е годы, а в 90-м он смог прийти к власти. Хотя первоначально, и мы не очень понимаем вот всей этой подоплёки договоренностей, он был лояльным Белграду, то есть в Боснию, точнее, в Герцеговину война впервые пришла осенью 91-го, когда хорваты вторглись и заняли город Равно. Это недалеко от Дубровника, на самом юге республики. Алия тогда сказал, это не наша война. Хорватов югославская армия тогда выбила, и Босния примерно на полгода еще оставалась спокойной. Но где-то в конце 91-го года вектор поменялся. И я догадываюсь, почему. Потому что если основным мотором хорватской и славянской независимости, мотором, я имею в виду, внешним фактором поддержки, была Германия, то с осени 91-го года включились в игру в Штаты, они поняли, что раз процесс пошел, его надо возглавить. И тогда Буш-старший, публично оказал поддержку, заявив, что если Босния проголосует за независимость, мы ее признаем. Это очень сильно вдохновило местных лидеров. Я думаю, что там были и кулуарные какие-то договоренности. И 29 февраля 92 года состоялся референдум, в котором сербы участие не принимали, а хорватская мусульманская община, которые в сумме составили большинство, они проголосовали за выход.
А вы вот все это уже анализировали тогда? Вы следили за этим процессом?
Я отслеживал процесс немножко позже, когда он включался, в 93-м году. Но примерно, что в 92-м году, когда начиналась война в Боснии, я пытался, я даже помню, как сейчас на уроках английского языка, на парах, я, используя британские журналы, рисовал на доске карты военных действий. Делал мэппинг, как говорила. А теперь Поликарпов мэппинг. Я выходил и рисовал Боснию и рассказывал, где кто находится и как идут боевые действия.
А чем вызван интерес именно к этому региону?
Вот первоначально, наверное, это же было неосознанно, наверное, потому что он оказался на страницах британских журналов. И стал пробовать разобраться. Потому я понимаю, что у нас там тлели конфликты в Карабахе, в Абхазии.
В Приднестровье?
В Приднестровье оно было коротеньким весной и летом 92-го. Но Приднестровье было коротеньким конфликтом весной и летом 92-го. А Абхазия и Карабах, они, в общем-то, как бы более длительные. Разбираясь в гражданской войне Югославии, я больше понимал, что это такое кривое зеркало событий в Советском Союзе. Югославия, она и была маленьким альтернативным Советским Союзом. Она и существовала потому, что это была социалистическая федерация со своей моделью социализма, лидер движения неприсоединения, с мощной армией. И как только начала рушиться советская система, Югославия, она оказалась не нужна Западу в тех новых условиях. Ее начали ломать, помогая снаружи, через диаспоры, через пресс-службы, через лидеров. Это было... Для меня это становилось очень ясно. Если мы ломаем Большой Советский Союз, если нет Советского Блока, зачем нам альтернативная социалистическая модель, которая может оказаться привлекательной? Ну, нам, я имею в виду в данном случае, я говорю головами Запада.
Я понимаю.
Она тоже должна исчезнуть. Причем году в 92-м в журнале «Экономист» я видел очень красивую карту того, как будет распадаться Югославия на 6 республик и Косово как отдельное государство. Карта распада Югославии была четко обозначена. То есть.
Ну, понятно, полностью совпадает с тем, что произошло реально.
Да. Ну, если не считать того, что сербы смогли получить автономию в Боснии после долгой кровавой борьбы. А так? Точно.
В какой момент вы приняли решение ехать воевать? И вообще, чем это было продиктовано? Потому что понятно, что от сочувствия до готовности принять участие в вооруженной борьбе огромная дистанция.
Я принял это решение на четвертом курсе в 93-м году. У меня был длительный путь. Он, как ни странно, был вызван тем, что у меня не было российского гражданства. Мне нужно было выйти из белорусского, которым я внезапно оказался, хотя я гражданин, я родился в Белоруссии и приехал поступать из Белоруссии, внезапно оказался гражданином того государства. Причем, если на референдум, тот самый, который «да-да, нет-да», мой голос считали, то когда был список ваучеров, меня как гражданин России не считали. В белорусском посольстве сказал: «Ну, конечно же, вы наш гражданин». Сказал: «Я не хочу быть вашим гражданином. Я, в общем-то, хочу быть гражданином России». И процесс выхода из белорусского гражданства, где я случайно оказался, получение российского паспорта, он занял больше, чем полгода. Весной 94-го, если не ошибаюсь, в марте я стал российским гражданином, после чего я сразу получил загранпаспорт. В тот момент я познакомился с Петром Малышевым, который там воевал в 92-93 годах в составе 2-го русского добровольческого отряда. Он также известен как «Царские волки». Это, наверное, самый успешный отряд из русских воевавших. Ну, познакомился еще с парой человек. Узнал, что никакого организованного канала в тот момент уже не существует, не существовало.
Канала?
Канала от, нет, отправки добровольцев. То есть он существовал в конце 92-го, начале 93-го годов. А дальше русские ехали так, поодиночке. Те, кто хотел. Почему хотел? Конечно, я отдавал себе отчет, что я один вряд ли могу как-то повлиять на исход войны, поехав туда. И также я давал отчет, что я могу не вернуться. И уезжая, я сделал распоряжение, там, отдавая свои вещи знакомым на этот счет. Но я понимал, мне было...
Я говорил, сколько лет вам было, извините?
Мне в 94-м году мне было полных 25. Я ехал туда, чтобы мне не стыдно было смотреть на себя в зеркало, как я это сформулировал, когда я бреюсь по утрам. Потому что там идет война, я понимаю, что там четко осознавал несправедливость по отношению к сербам. И мне нужно было, я так понимаю, это, наверное, что-то личностное, декларировать свою позицию не на словах, а на деле. Я это сделал.
А за что вы ехали воевать? За что вы воевали-то?
Я воевал за сербов против той несправедливости, против того несправедливого отношения, против блокады, и, как бы мы сейчас сказали, гибридной войны, которая, той блокады, в которой они оказались, той гибридной войне, которая была им объявлена, той информационной войне, когда их расчеловечивали и обвинили в геноциде. Сначала население Хорватии, потом мусульманского населения Боснии. Но я скажу, что западная пропагандистская машина сработала очень хорошо в отсутствие интернета. Правда, в конце 90-х, когда была Косово и уже был интернет, практика показала, что интернет никак не помогает донести информацию.
Тогда интернета было мало.
В общем, в системе свободы слова все равно прав тот, кто громче крикнет.
Просто интернет дает, он низко уравнивает, как вот Кольт в свое время уравнял шансы, да? В наше время интернет, не то чтобы уравнял, но во всяком случае
он
изменил пропорции.
Изменил пропорции, но даже в Косово в 99-м году он не сработал никак.
Тогда еще это
было не особо. На Западе он все-таки появлялись эти, правда, социальных сетей не было, но тем не менее, люди как-то могли же обмениваться мнениями. Но была вера тому факту, который была вера той картинке, которую показывают телеканалы, была вера тем цифрам, которые звучали с экранов и которые люди могли читать. Я поясню, о каких цифрах я веду речь. К ноябрю 92 года, за 7 месяцев войны, в Боснии погибло около 17 тысяч человек. Но через некоторое время мусульмане, правительство Боснии и Герцеговины, некоторое время, это уже, если не ошибаюсь, в январе 93-го, они заявили о гибели 200 тысяч мусульман за прошедший год. То есть, чтобы понятно, тогда ходила цифра 250 тысяч погибших в ходе войны только в Боснии. Естественно, оно воспринималось так, что основная масса – это мирные жители, убитые сербами. Сербы воспринимались как некие фашисты, осуществляющие геноцид мусульманского населения. После войны, когда провели подсчеты, выяснилось, что погибло суммарно около 100 тысяч человек. Это так называемая консенсусная цифра. Хотя я читал западных специалистов, американских, которые считают, что потери общие в Боснии 60 тысяч. То есть боснийский конфликт, он относится к тем конфликтам, масштаб которых был очень сильно преувеличен первоначально. И вот даже если мы исходим из 100 тысяч, то в каждой из общин комбатанты, то есть солдаты и ополченцы, те, кто служили, составили больше 5,5 погибших, даже у мусульман. Более 50% погибших – это комбатанты. То есть это совсем не похоже на геноцид. То есть на низовом уровне это была гражданская война с механизмом коллективной вендетты, естественно. Там никто не соблюдал конвенций.
Как зачастую происходит в гражданских войнах.
Конечно. То есть пленных порой расстреливали все. Оба русских добровольца, которые попали во время конфликта в плен к мусульманам, там и остались. Оба были убиты, казнены. Один из них был замучен. Мы даже знаем, кем. Информация все-таки проходит. Конечно, мусульмане также убивали сербское население. Если мы, конечно, помним, что все знают о резне в Серебрянице. Это было в июле 95 года. Это была такая точка расчеловечивания сербов, когда они, как заявила западная СМИ, как заявили западные политики, явили свое зверское лицо. Серебрянница первоначально была сербским городом. В мае 92 года мусульманские войска выбили оттуда сербов и заняли этот город. И там был анклав большой, в котором командовал Насер Орич. Это очень интересный персонаж. Он одно время был охранником Слободана Милошевича. В 90-м году он даже участвовал в аресте Вука Драшкевича. Он мусульманин. Потом он уехал в Боснию. Он командовал 28-й дивизией, которая базировалась там. На нем, на его дивизии, числится более 3000 убитых сербов, из них более 70% мирные жители. Это убитые в 92-93 годах. Он также пересекался, его рейды дивизии под командованием Насера Орича даже соприкасались с русскими. История была такова. Был поселок Скилани, он и сейчас есть, это поселок возле электростанции на реке Дрина, пограничной, между Боснией и Сербией. Этот поселок охранял небольшой сербский отряд ополченцев и небольшая группа добровольцев из Петербурга во главе с Александром. Александр Александров. В конце декабря был налет. В конце декабря 92 года на поселок Скилани мусульмане совершили налет, и поэтому тогда туда спешно с колес была переброшена группа казаков. Именно 31 декабря казаки ехали в Вышеград, группа казаков, и с колес они отправили 12 человек всего лишь на помощь группе питерцев, которые были в Скилани. Мусульмане, видимо, узнали о том, что поселок получил подкрепление. Численности они, наверное, не знали. Пока там были казаки, было тихо. Но 12 января 1993 года, уже под Вышеградом, куда была переброшена основная часть казаков, прошел не очень удачный бой при штурме деревни Твердковичи. Один казак погиб, несколько было ранено. На похороны этого казака приехал и Александров, это было 14 января. И эту же группу казаков, всю, перебросили на усиление Вышеградского гарнизона. Александров 15-го вернулся. Мусульмане, видимо, получили информацию о том, что русские из Скилани ушли. 16 января, то есть вот даты, 12 января – бой, 14 января – похороны и переброска казаков из Скилани в Вышеград, 16 января – мусульманский рейд на Скилани. Было убито 65 сербов и 160 ранено. 30 человек было уведено в плен, из них четверо так и не вернулись, они считаются пропавшими без вести. За один день поселок потерял 69 человек, в основном мирных жителей. Я бы не сказал, что гарнизон Серебрницы такие белые, пушистые, невинные жертвы. Весной 93 года сербы смогли нанести поражение этому гарнизону. Он уже не совершал такие рейды. Кстати, одно время он даже обстреливал территорию Сербии из артиллерии. Там получилось два анклава, Жепа и Серебрница. И тогда, в 93 году, была придумана система зон безопасности. То есть 6 городов под контролем мусульманского правительства. Это Бихач, Тузла, Сараево, Горожде, Жепа, Серебрница, были объявлены зонами безопасности, формально их демилитаризовали, фактически они превратились в некие военные базы, мусульманские военные базы, под защитой войск ООН. Ну, в частности, для защиты Серебрницы был введен туда батальон голландских миротворцев. Снабжались эти зоны безопасности гуманитарными конвоями, также они получали оружие. Это применительно к Серебрянице доказано, когда после взятия этого города было найдено новое западное оружие там. В анклаве Бихач в 1994 году, то есть это была зона безопасности, сербы не имели права ее атаковать. Мусульмане накопили сил и осенью 1994 года провели наступление, продвинувшись на целых 50 километров. Сербы это наступление пресекли, но добить анклав им не дали под угрозой авиаударов НАТО. Анклав едва-едва держался, но удержался. То есть с 93 года новым игроком в открытую в Боснии стали западные страны, которые ввели туда контингенты войск в некоторые точки и использовали механизм давления как угроза натовских авиаударов. Впервые она была озвучена, если не ошибаюсь, летом 93-го, а применена весной 94-го года под Горожде. Тогда британские самолеты нанесли удары по сербам. Один британский самолет был сбит. Британцы утверждали, что они уничтожили два сербских танка. По информации с мест, они уничтожили две санитарные машины на гусеничном ходу. Такие использовались. Ну, по крайней мере, две единицы техники они уничтожили точно. Самолет врезался в мусульманскую деревню. Были разрушения. Летчик был побит очень сильно мусульманами. Такой парадокс. Ну, это такой первый блинком. Итак, возвращаясь к Сребренице. В марте 1995 года Насер Орич и еще 15 командиров этого гарнизона вместе с гуманитарным ООНовским конвоем, который не подлежал досмотру, переехали в Тузлу, ну, скажем так, на большую землю, для военного обучения. В мае произошло обострение. Война из такой велотекущей фазы перешла в острую. Началось это все с наступления хорватов в секторе Запад. Операция «Гром». То есть до операции «Буря», которая была летом, они провели еще две операции, которые подготовили ее. И тогда же, в мае, сербское ПВО внезапно вышло из отпуска, как я считаю, потому что оно до этого долгое время бездействовало, и полеты мусульманской военной авиации между анклавами и непонятных самолетов и вертолетов оно очень часто не пресекало. Там в самом начале конфликта была неприятная история, когда сербы сбили неопознанный вертолет, а он оказался с миссией ООН. Поэтому они старались лишний раз непонятно чьи вертолеты и самолеты не трогать во избежание скандалов. Так вот, в мае в Сребреницу летел вертолет, в котором летело 6 офицеров этой дивизии. Судя по всему, для организации обороны гарнизона. Но они не долетели, вертолет был сбит. Это случилось 7 мая 1993 года. Гарнизон остался фактически обезглавлен. Насер Орич не полетел тогда, но и в дальнейшем, видимо, решили им не рисковать. Тогда же в мае был сбит еще один вертолет, когда погиб министр иностранных дел Боснии. То есть повоз стал работать. В июле 1995 года, у нас речь идет уже о весне 1995 года, в июле 1995 года сербы решили ликвидировать оба анклава на востоке Боснии, это Жепа и Сребреница. Дальше версии очень сильно разнятся, что происходило, но по сербской версии 28-я дивизия пошла на прорыв. Во время боевых столкновений погибло около 2000 мусульман, и несколько сот, они признают, действительно были расстреляны, больше 400 человек. Но это было самосуд сербских солдат. Я думаю, что многие сербов были кровниками тех мусульман, что были в Сребренице, после тех дел, что Насер Орич натворил в 1992-1993 годах. Естественно, никто же не будет там на месте разбирать, виноват ты или участвовал ты в резне или нет. То есть я ни в коем случае не оправдываю этот расстрел, но я могу его понять в логике той войны. Мусульмане объявили о том, что погибло и пропало без вести свыше 10 тысяч человек. Был составлен список пропавших без вести. Первоначально в нем было более 7 тысяч человек. То есть они сказали, что 3 тысячи человек погибло, более 7 тысяч человек пропало без вести. Через 2 года 3 тысячи человек из этого missing list, из списка пропавших без вести, были найдены. В Боснии были выборы. Они нашлись в избирательных списках живыми и здоровыми, живущими в других городах. А сестра урезали. То есть 10 с лишним тысяч до 7,5 примерно тысяч. В районе Сребреницы проводились в последующие годы масштабные поисковые работы. Были найдены останки примерно 2,5 тысячи погибших. Часть из этих погибших явно погибла в бою, часть была расстреляна, но там могли оказаться и сербы, расстрелянные мусульманами в 1992 году. То есть у нас остаются очень большие вопросы. Совершенно невозможно представить, чтобы сербы могли извлечь несколько тысяч тел, перезахоронить их бесследно. То есть, чтобы не было следов, ничего не было, ну, никаких следов перезахоронений, перевозки, это же все мониторилось с воздуха, куда-то их дели. Тем более, если они смогли бы это сделать, непонятно, почему они не сделали со всеми этими телами. То есть, фактически, трибунал предъявил сербам 8 тысяч погибших, пропавших без вести. По факту есть 2,5 тысячи, которые соответствуют сербской версии. Насер Орич трибуналом со второй попытки был полностью оправдан. Было сказано, что он, как и Сефер Халилович, это начальник генштаба, не несет ответственности за действия своих подчиненных. Правда, Насир Аверич потом садился в Боснии по глупой статье за хранение оружия, а сидел немножко, вышел. В 15-м году его арестовали в Швейцарии. Он там опять сидел и, по-моему, опять вышел. У него такая веселая жизнь. То есть человек с руками по локоть в крови, но соскочивший.
Давайте теперь перейдем к тому, в чем вы непосредственно принимали участие.
Я приехал в самом конце июня 1994 года. В тот момент, начиная с зимы 1992-1993 годов, когда русские ехали туда воевать сроком на 2 месяца. Была такая попытка как-то упорядочить. Считалось приличным срок 2 месяца на войне. Там была большая ротация. Кто-то не выдерживал этих 2 месяцев, приезжал и уезжал сразу. Кто-то задерживался месяцев на 5-6. Рекордсменом стал Валерий Гаврилин, приехавший в ноябре 1992 года. Он провел там почти 2,5 года. Он погиб в апреле 1995. Это абсолютно рекорд. Обычно люди, ну, как я замечал, они либо погибали в первый месяц, когда они не могли понять, что это за война, как себя там надо вести. Либо, если они были долго, примерно по истечении года, когда у них, видимо, перестали работать механизмы защитные, и они думали, что, ну, война как стиль жизни уже. Абсолютно спокойно. И они уже думали, что война превратилась, ну, в стиль жизни, переставали, видимо, всерьез воспринимать угрозу смерти, либо у них, я не знаю, там заканчивался отведенный им срок. Ну и так, более 90% это потерь попадает либо на первый месяц, либо по истечении примерно года. Статистика, не знаю, как по-иному ее объяснить.
А вы понимали, что конкретно вы будете делать, когда приедете?
Нет. Мне примерно объяснили, то есть я был знаком с несколькими добровольцами, они объяснили, где база, кому нужно обратиться.
Вы умели обращаться с оружием?
Да. Я проходил военное обучение и даже когда-то обкатывался танками. То есть было. Интересно, что база русского отряда находилась на окраине Сараева, в слепой зоне обстрела. То есть она находилась, ну, даже не на склоне горы Дабела-Берда, большая гора. Сверху были мусульмане. Если идти по дороге в одну сторону, попадаешь в зону обстрела с этой горы. Если идти по другую, попадаешь на перекресток, где также небезопасно, там стреляют, там убивают сербов, и был один русский доброволец, там также убит. Если идти вниз, будут сербские кварталы, где улицы перегорожены плащ-палатками, которые висят. Они мешают снайперам обстреливать улицы. Ну, естественно, они не мешают стрелять и не мешают прицеливаться. Часть домов разрушена, часть домов занята бойцами, где-то живут мирные жители. Так все вперемешку. Близость к противнику помогает оказаться в безопасности. Ниже, уже ближе к долине реки Милецка, там идет, ну, полоса полуразрушенных и разрушенных многоэтажных домов, где никто не живет, там находятся огневые точки, между ними пути сообщения. Очень удобно, как я оценил, подземные гаражи в дому. Очень удобно для боев. Комфортно в них передвигаться, в отличие от обычных подвалов. У нас получается так, что сам город Сараево находится в сербском окружении. Но вот тот квартал, где находились русские базы, он фактически обстрелялся мусульманами с нескольких сторон. Только близость к мусульманским позициям и особенности рельефа позволяли там чувствовать себя в безопасности. Но 50 метров в одну сторону и 100 метров в другую уже сектора обстрела. Первоначально никто, конечно, по прослевым участкам не ходил. Нужно было спускаться с дороги, идти там тропинками между домов. Через какое-то время это всем надоедает. До очередного обострения все ходят спокойно. И в темноте тоже ходят спокойно. Как только начинается обострение, все опять начинают ходить узкими тропиночками. Ну, я к тому, что вот инстинкт самосохранения. Вначале он есть. Ты стараешься не ходить через простреливаемые участки. Потом ты понимаешь, ну, шансы быть убитым минимальны. ты начинаешь спокойно ходить под прицелом. Через какое-то время, когда начинается стрельба и кого-то убивают, инстинкт самосохранения говорит, что, наверное, все-таки стоит ходить по безопасным тропинкам. Ну, так жил сербский район.
Когда вы приехали, что вам поручили первым делом?
Первым делом мы познакомились, мне дали карабин Симонова СКС, там назывался «Паповка». Через некоторое время выдали вместо карабина автомат. С одним из ветеранов я сходил на экскурсию, он меня провел по линии фронта в Сараево, чтобы я ориентировался. Это ведь на этой войне очень часто бывало так, что люди теряли ориентацию и случайно оказывались на другой стороне с печальными для себя последствиями. Там была нейтральная полоса. Развлечение русских, и, наверное, не только русских, в безделье бродить по нейтралке, наталкиваться на такие же группы бойцов противника, которые там ходят, где возникали, естественно, столкновения. Это считалось тыловая база. А боевые действия велись под Олово. Это нужно было ехать, если не ошибаюсь, примерно 5 часов, потому что по горной дороге, по серпантину, как по спирали объезжать все Сараево и ехать на внешнее кольцо окружения, то есть буквально я сказал, что Сараево находилось в окружении сербских кварталов и сербских ополченцев, но с севера над этими сербскими позициями нависали мусульманские. То есть там был такой слоёный пирог из тех... Все друг дружку окружали. И Олово – это были бои в том направлении, где мусульмане могли прорваться к Сараево в тыл, а сербы пытались там удержать, перерезать некие коммуникации, которые, ну, нужны были на этой войне.
Там и произошло ваше боевое крещение.
Да, там и произошло боевое крещение. Я его в книге... Ну, так достаточно подробно описал во второй главе. То есть, наверное, самые яркие впечатления.
Ну, давайте пару слов просто про это расскажем.
Между нашими и мусульманскими позициями в том месте было примерно 40 метров. Но напрямую мы их не видели из-за особенностей рельефа. Он там немножко приподнимался. Соседние положения сербские были примерно в 100-150 метрах от нас. И чтобы увидеть мусульманские позиции напротив нас, нужно было уйти на левый положение в 100 метрах, и там эти окопы в профиль были видны. Первое боестолкновение произошло ночью, когда мусульмане решили пощупать пришедшую смену и атаковали нас. Стрельба шла по огонькам, наверное, метрах с 15-20 друг от друга. Наверное, ни в кого не попали, хотя мы есть версия, что мы кого-то зацепили, потому что мусульмане отошли. Мы были совсем близко, мусульмане бросали гранаты, которые перелетали через наши позиции, так как мы были на склоне горы, гранаты скатывались немножко дальше. То есть они взрывались не возле наших укреплений, а чуть ниже. Потери у русских добровольцев в этой войне, они в основном были от стрелкового оружия и от мин. Артиллерия была на третьем месте. То есть это, скажем так... Если бы не говорить про мины, можно сказать, это была бы честная война.
В каком числе боестолкновений вам пришлось участвовать?
За те 15 дней, пока я был в горах, у нас было, наверное, 4 боестолкновения. Нас, по-моему, 3 атаковали. Один раз мы проводили операцию, когда я с пулеметом Дегтярева 42 года выпуска их отвлекал, а ушедшие на соседний положай бойцы должны были накрыть вылезших из окопов мусульман. И один раз я едва не столкнулся с мусульманином, когда шел на соседний положение днем. Он тоже шел по нейтральной полосе. Там где-то везде были минные поля, но карт не было. То есть мины иногда находили даже в нашем тылу, на тропинках. А лишний раз ходить по нейтралке, рискуя нарваться на мину, желания большого не было. Кстати, после возвращения какое-то время я не мог ходить по газонам в Москве. Был рефлекс, что нельзя ступать там, где трава, там, где нет никаких тропинок.
А сколько всего вы пробовали?
Я был 2 месяца. То есть вот тот тот срок, который был признан приличным в конце 90-х, и в начале сентября я уехал. Там были натовские удары незадолго до этого, но возле нас, но не по нам. Авиация НАТО в 20-х числах августа наносила удары. Там были, ну, это уже под Сараево я имею в виду, там были инциденты со снайперами, с убийствами людей, из-за чего, вот, я говорю, что нужно было ходить не по дорогам, а по тропинкам. Позже были еще неприятные истории, когда французские миротворцы пропустили мусульман, и те убили какое-то количество медсестер и раненых сербов, пройдя через их позиции. То есть нейтралитет миротворцы не поддерживали. У меня к ним с этого момента есть очень сильное недоверие. С другой стороны, они выступали некими посредниками в отношениях между сербами и мусульманами. То есть мы знаем этнические чистки. Это когда изгнание населения. То есть у нас иногда думают, что это уничтожение населения. Это не уничтожение, это в основном массовое изгнание населения с тех территорий, где эти люди жили. Здесь есть обратная сторона медали, потому что наиболее мотивированные бойцы получаются как раз-таки из людей, которые потеряли свой дом, которые горят желание отомстить и которые очень сильно зависимы от правительства, ну, я имею в виду про мусульман, которые там дают им кров, обеспечивают пайки семьи. Поэтому мусульмане и смогли добиться самой высокой степени мобилизации в своей общине. Так вот, сербы в Сараево были те, кто, конечно, бы хотели, чтобы их изгнали оттуда, но не могли, они сидели в тюрьмах. И там был бизнес по торговле людьми. При мне сербов выкупали за 10 тысяч немецких марок. Ну, для тех зрителей, кто не помнит, сколько, ну, примерно 1007 долларов. Для разоренной войной Боснии это очень большие деньги. Ну, видимо, у него были какие-то родственники, работавшие в Германии, или я не знаю как. А перевозили его в ООНовском БТРе, который переходил с одной стороны на другую, и так его смогли перевезти. Ну, как это не цинично звучит, торговля людьми всегда будет популярной во всех войнах, потому что человеческая жизнь всегда будет представлять определенную ценность для ее владельца.
Вы убивали людей?
Думаю, что нет. Мы должны понять, что война – это своеобразная лотерея. Если мы приезжаем туда, не имея большого опыта военных действий, а мы сталкиваемся с людьми, у которых этот опыт есть, наши шансы кого-то попасть не так уж и велики. Я участвовал в боях, я стрелял в людей, которые были недалеко от меня. В меня стреляли и едва не попали. Что я чувствовал, как горячая волна прошла возле моей головы, и меня засыпало корой, когда пуля зацепила дерево совсем возле меня. Но я думаю, что я ни в кого не попал.
Как вы думаете, почему вы вернулись, почему вы выжили?
Еще перед войной Петр Малышев, вот тот человек, который воевал в 92-93 годах во втором добровольческом отряде, он мне дал некие советы, как себя вести на войне. Они, в принципе, такие, что он сказал: веди себя как все, не старайся там показать, что ты какой-то очень большой герой. Никогда не бойся, но не геройствуй. И если ты будешь себя вести как все, за 4 месяца ты станешь хорошим солдатом. Ну, он был там полгода, он им стал. А летом 94-го, когда я там был, он приехал вместе с делегацией матерей погибших русских добровольцев, которые приехали навестить своих детей, которые лежали на военных кладбищах Вышеграда и Сараева. И война его затянула. Он сначала сказал: я приехал не воевать, я приехал только вот проводить. Он мне говорил: ну как же так? Приехать сюда и не сходить ни в одну акцию, ни в одну операцию. Я видел, как его война гипнотизирует. И уезжая, когда с ним прощался, я почему-то чувствовал, что я его уже не увижу. Я чувствовал по его взгляду, что он там, наверное, останется. Так и случилось. В годовщину событий Белого дома, где он, кстати, принимал участие, он погиб в одной из операций. То есть 3 октября 1994 года. Он пошел в операцию, и он погиб. То есть вот тот запас, я не знаю, как это сказать, тот кредит, который у него был в 92-93 годах, он был 6 или 7 месяцев, он у него закончился, когда он приехал второй раз. В мае 93 года в Боснию приехал Михаил Трофимов, офицер-десантник с опытом Афганистана, очень лихой боец. Он погиб через месяц, несмотря на свой большой боевой опыт и награды. Он не понял, как себя вести на этой войне. Петр с ним был очень в хороших отношениях, и когда год с лишним назад он приехал в Сараево, в какой-то момент он сказал: «У меня вселился дух Михаила Трофимова». Вот дух того капитана-афганца, который погиб вскоре после приезда, бесстрашного капитана, Петр себя повел точно так же. Вот что, какой-то, я не знаю, что-то на людей накатывает, и они перестают обращать внимание на опасность. Так произошло.
Как вот эти события поменяли вашу жизнь? Вы были разными?
Ну, люди сказали, которые меня увидели, что я, конечно, изменился. Я бы сказал так, что я перестал относиться к себе чересчур всерьез. Когда я был в Сараево еще, и там был Петр Малышев, он попросил меня написать книгу о русских добровольцах, потому что он говорил, что это не должно исчезнуть все это. Ну и, собственно, после того, как он погиб, я понял, что я, конечно, исполню его просьбу, как посмертную просьбу. Я стал собирать информацию о том, как все происходило в самом начале, получил доступ там, к дневнику, к неким даже письмам, провел беседы с несколькими десятками людей. Тогда родилась книга, позже вот она сейчас доработана. По одной из ключевых операций я смог даже получить сравнительно недавно план этой боевой операции, поэтому она описана совсем по-иному, чем я раньше ее представлял. Теперь я, по крайней мере, понимаю, что там происходило. И самый известный бой на высоте заголовок 12 апреля 1993 года, описан также глазами мусульманина. Я нашел отрывок воспоминаний мусульманского офицера, участника этого боя. Мне его перевели на русский язык, там разобрались, что как. И самый главный бой написан глазами участников с двух сторон, что всегда очень важно, потому что когда мы описываем какие-то события глазами одной стороны, мы можем быть очень...
Понятно, это введено в заблуждение, может быть.
Субъективно. Да. И если мы немножко отойдем от этого, у меня есть книга по Донбассу, и описывая там различные бои глазами двух сторон, иногда я получал очень красивые, объемные картинки боя, а иногда это были две параллельные реальности. То есть от раз на раз не приходится.
Михаил, ну вот смотрите, вы ехали на войну, чтобы защитить Сербию, да, от несправедливости, как вы сказали. Через 2 месяца вы уехали. Вы считаете свой долг, вы считали свой долг выполненным, или вы продолжали эту борьбу просто в каких-то других формах?
Ну, вот получается, что, видите как, Сербию я-то не защитил, я не смог ничего, наверное, повлиять, но как, пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба. Я, наверное, заявил о своей позиции, заявил о ней действием, не словами. В дальнейшем я собирал информацию и выступал на различных площадках, как бы мы сейчас сказали. То есть я писал статьи в газетах и в журналах. Я пару раз выступал на телевидении с попыткой донести до людей информацию о том, что там происходит. Может быть, я до кого-то достучался.
У вас не было желания поехать на другую войну, например, на Донбасс?
Если честно, такое желание в 2014 году у меня было. У меня была книга по войне на Донбассе, где я описывал боестолкновения. Вот именно попытка описать боестолкновения глазами Вейхстадта. Я потом просился, но мне сказали, твоя книга выстрелила. Тебе не нужно туда ехать. Что ты поедешь, постреляешь? Ты смог написать книгу про Донбасс хорошую. Ты уже выстрелил.
Ну, а сейчас, я так понимаю, это переиздание, да?
Новый вариант. Это новый вариант. Здесь внесено много уточнений, в том числе по двум ключевым боям. Это штурм Твердковичей 12 января 93 года и самый знаменитый бой 12 апреля 93 года тоже. В честь второго боя в Республике Сербской теперь отмечается День русского добровольца. Там поставлен русский крест в Вышеграде над рекой Дриной, есть еще один крест на этой высоте заголовок. Дело в том, что русские были военным фактором в районе Вышеграда и поселка Скилани и на рубеже 92-93 годов, где-то с ноября до апреля. В дальнейшем их количество резко уменьшилось и не стали политическим фактором. То есть я был в тот момент, ну я уже сейчас осознаю, что русские нужны были для того, чтобы сербы знали, что их не бросили. Их тогда было мало. Примерно 10 человек было в третьем русском добровольческом отряде, куда я приехал. Там 2, потом 3 было в Косиндольском батальоне, недалеко от нас. Еще 3 было в Маевицкой бригаде на севере, 1 был в Вышеграде. Вот я просто перечисляю, я представляю, сколько там было русских. Там всего человек 17-18 было на пике. То есть один отряд и в нескольких подразделениях по 2-3 человека. Слова «русы на линии» вселяли в сербов уверенность. Они, как бы вам сказать, давали плюс 100 к их боевому духу, потому что они чувствовали, что они не одни. И вот эта фраза «русы на линии», она пересекала и линию фронта, и мусульмане знали, что на этом месте русские бойцы. Они по-иному относились. Смертность среди русских бойцов третьего отряда и белых волков, где они потом воевали, была достаточно высокой. Вот если в среднем было 10 человек в отряде, ну, плюс-минус, там от 8, там 12, 11, то за это время погибло 17 человек за эти 2 года. То есть при средней численности в 10 русских с начала 94 до конца 95 17 могил на кладбище Дони Милевич. Так, в целом сказать, что система, конечно, у всех была территориально-милицейская, мы ее можем назвать. Но если все равно, но кроме обычных бойцов, фактически ополченцев, были так называемые интервентные или юричные подразделения. Это ударные. Русские сначала не понимали, когда сербы их называли интервентами. Интервенты – это идущие впереди. А юричные – это, кстати, наследие Османской империи. Были такие племена – юрики. Турецкие, которые, видимо, шли в авангарде. И хотя на территории современной Югославии, собственно, переселенцев было очень мало, то в основном это были местные, перешедшие в ислам, по различным причинам. Но вот термин «юричный» он вошел. Так вот, добровольцы из Сербии, из Черногории, из России, ну, в широком смысле, из России, имеется в виду из Украины, из Беларуси также. Там добровольцы из Болгарии, греческий отряд был отдельно. Они были вот в этих юричных подразделениях. Подразделениях, которые действовали как ударные, либо как диверсионные, которые несли очень большие потери. И был эффект, когда вот этот же русский отряд, его перебрасывали машинами либо автобусами то в одну точку, то в другую, за несколько десятков километров от базы. И у мусульман на той стороне линии фронта возникало ощущение, что русских много. Они сегодня здесь, а через 2 дня они в 70 километрах. Поэтому у них было представление, что русских очень много, и это до сих пор существует в одной из книг, вышедшей в Боснии и Герцеговине. Я отслеживаю, что там там оценивают русских в 1200 человек, прошедших через войну. Это не, почему украинцев там считают отдельно почему-то, и румын. Румын там было мало, но ладно. В тот момент же пресса сообщала о 5000 русских. То есть цифры ходили какие-то совершенно сумасшедшие. То есть и нужно, наверное, гордиться тем, что небольшой русский отряд действовал настолько эффективно и настолько эффектно, что он играл, то есть буквально отделение играло за целый батальон.
Ну что ж, очень интересно. Спасибо, Михаил. Книга называется «Балканский рубеж. Русские добровольцы в боях за Сербию».
Вышла в издательстве «Пятый Рим» в марте этого года.
Она продается, да, уже?
Да, она продается.
Хорошо, ну вот, кому интересно, еще раз показываю обложку. Покупайте, знакомьтесь. А на сегодня все.